Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы» интервью в студии Динара Седикова. Надежда Савченко дает показания в суде. Заявление Владимира Путина и Барака Обамы в ООН. Неделя протестов российских учителей. Столкнется ли Земля с Меркурием? В Киеве завершился «Гоголь-фест», один из лучших театральных мультифестивалей, и «Страсть Игоря Савицкого». Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Надежду Савченко доставили в суд на очередное заседание. Сегодня Донецкий суд Ростовской области слушает показания украинской военнослужащей, находящейся под стражей в России с лета прошлого года. За вторым заседанием по существу в зале суда следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк.
Сегодня продолжился процесс по делу Надежды Савченко. Сама подсудимая настояла на собственном допросе, на даче собственных показаний, причем она настаивала на использовании полиграфа при даче показаний. Суд ей в этом отказал и даже не позволил пригласить специалиста, который бы мог дать какую-то психологическую экспертизу ее показаниям. Как заявила сама Савченко, она подозревает или утверждает, что следствие специально не использует полиграф и не дает ей это делать при даче показаний, потому что боится, что дело развалится, если полиграф покажет, что она не врет. Цитата. Также суд отказал представить географические карты из материалов дела, на которых Савченко могла бы показать, где была взята в плен, и вообще объяснить свою позицию. Суд отказал, причем карты и из материалов дела, и карты Google или Яндекс, которые предлагали использовать адвокаты. Сейчас Савченко дает свои показания. Пока что все ограничилось тем, что она дает собственную характеристику событиям, которые происходили до ее захвата в плен, говорит о обучении в Харьковском университете воздушных сил, где она была подготовлена как корректировщик огня воздушных целей, утверждает, что это очень сильно отличается от корректировки артиллерийского огня, что ей вменяется в вину.
Как она себя чувствует и как себя ведет?
Ведет себя очень уверенно. Она заявила, что ей сложно говорить на русском языке без переводчика. Как она сказала, за полтора года у нее устали язык и уши. Но, тем не менее, она предложила давать показания на русском языке, чтобы облегчить работу суду. Вообще она старается и позиционирует себя как человек, который ведет сам процесс. То есть, когда судья пытался отказать и отказал в итоге использовать карты, географические карты, она обратилась к прокурорам, сказала: слушайте, мы же для вас стараемся, для того, чтобы вам было понятнее. То есть человек, который чувствует себя очень уверенно и в процессе ведет себя не как обвиняемый, а как такой персонаж, который не чувствует себя виновным.
Наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в период сессии Генассамблеи прошла первая за два года полноформатная встреча президентов Обамы и Путина. Она должна была занять час, но продолжалась полтора. Заявлений сторон после ее окончания не последовало. Впрочем, они и не ожидались. Последний очный разговор Барака Обамы и Владимира Путина имел место осенью прошлого года в Китае на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С тех пор президенты только трижды беседовали по телефону. Представление Барака Обамы и Владимира Путина о путях разрешения сирийского конфликта разошлись в стенах зала заседаний Генассамблеи ООН. Такой тезис доминирует в заголовках американских средств массовой информации. Как считают американские политологи, идеи, изложенные российским президентом, едва ли нашли много сторонников. Слово Юрию Жигалкину.
Один из основных тезисов доклада Владимира Путина о том, что США и Запад повинны в организации так называемой «арабской весны», свидетельствует о том, что российские рецепты разрешения сирийского конфликта неприемлемы для подавляющего большинства стран. Так считает Марк Кац, профессор политических наук из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Путин явно пытается склонить на свою сторону международное сообщество, но у меня было ощущение, что с таким подходом к проблеме очень трудно убедить людей в своей правоте. Мне кажется, что он действительно верит в то, что именно Запад каким-то образом положил начало арабской весне, в то, что Америка подняла миллионы людей в разных странах мира на борьбу с авторитарными диктаторскими режимами. Постоянно в его выступлении проскальзывало ощущение обиды в отношении США. готовность винить Вашингтон во всех проблемах. При этом Путин не предложил никаких реальных планов разрешения проблемы, за исключением поддержки режима Башара Асада, что совершенно неприемлемо для большинства сирийцев. Настойчиво выступая в поддержку Асада, российский президент, помимо всего прочего, усиливает неприязнь к России в суннитском мире, потому что Москва в глазах мусульман-суннитов выглядит стойким союзником шиитского Ирана и сирийского режима, представляющего алавитов, в их войне против суннитского населения Сирии. Еще один ключевой рефрен речи Путина заключается в том, что необходимо поддержать сирийское правительство и курдов, поскольку лишь они являются реальной силой, противостоящей группировке «Исламское государство». Такая идея, как известно, крайне популярна в России. В последнее время появилось немало сообщений о том, что силы Асада не воюют с ИГИЛ, что они торгуют друг с другом, что и те, и другие концентрируют свои усилия на борьбе с умеренной оппозицией. Ясно, что если Москва и хочет помочь Асаду, то не в борьбе с ИГИЛ. Очевидно, что силы, верные Дамаску, в последнее время испытывают большие трудности. Особо трудная ситуация у них с воздушной поддержкой, и в этом-то как раз Москва им может помочь, в надежде на то, что они хотя бы не потеряют еще больше территорий. А как вы оцениваете важность первых за два с лишним года, кажется, личных переговоров Обамы и Путина? Кремль это подавал как крупный внешнеполитический успех. Я не думаю, что это чрезвычайно важное событие. Интересно, например, что Белый дом не сделал никаких заявлений сразу по его следам, в отличие от президента Путина. Я склонен думать, что Барак Обама действительно хотел услышать из уст Владимира Путина о его планах в отношении Сирии и выразить ему свои негативные чувства относительно поддержки Москвой сепаратистов на Украине. Если Кремль в самом деле хотел воспользоваться этой встречей для укрепления имиджа Владимира Путина, то это, в общем, грустный факт для самого Путина. Призыв Владимира Путина поддержать правительство Башара Асада как силу, противостоящую радикальным исламистам в Сирии, все же может найти некую аудиторию в мире. Так считает американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайц. Причина заключается в том, что США и другие не сумели помочь созданию сильной умеренной оппозиции в Сирии. Можно сказать, что совместная стратегия России и Асада, заключавшаяся в уничтожении умеренной оппозиции, дала результаты. Миру сейчас, по сути, приходится выбирать в Сирии между Асадом, исламистской группировкой Ан-Нусра и ИГИЛ. В течение последних двух лет стали более заметны голоса аналитиков, приходящих к выводу, что режим Асада – это единственное реальное препятствие на пути радикальных исламистов в Сирии. Такую точку зрения отвергает большинство стран. Лично я с ней не согласен, но в ответ на вопрос, набирает ли она силу, я отвечу утвердительно. Встреча Барака Обамы и Владимира Путина – это, с вашей точки зрения, прорыв для Кремля или менее значимый эпизод? Менее значимый эпизод. Я не вижу никаких принципиальных перемен в позициях обеих сторон по главным вопросам, которые бы могли стать результатом этой встречи. Это событие можно назвать тактической победой России, но оно не является стратегическим прорывом.
С Ричардом Вайцем и другими политологами беседовал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В воскресенье в Москве с акцией, проходящей под лозунгом «Увольте чиновников, оставьте детям педагогов», началась межрегиональная кампания профсоюзов «Учитель» и «Университетская солидарность». Неделя протестов продлится до 5 октября. В ней примут участие 12 регионов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Петрозаводск, Владивосток, Барнаул. Главная цель акции – не дать сократить расходы на образование в федеральном и региональном бюджетах на 2016 год. Подробнее о проблемах объединивших преподавателей из разных сфер российского образования рассказал сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин в интервью моей коллеге Тамаре Лиленковой.
При специфике, потому что разные источники финансирования, высшие учебные заведения финансируются главным образом из федерального бюджета, а учреждения общего образования, детского дошкольного образования, дополнительного образования детей – из региональных и муниципальных бюджетов. Но тут все увязано, поскольку Как известно, значительная часть региональных бюджетов очень сильно зависит от трансферов из федерального бюджета, и поэтому это единая система. И проблемы общие, что намечается значительное сокращение финансирования всех уровней образования. По сути дела, идет отказ от индексации заработной платы работников образования. Идет пересмотр разными способами майских указов президента 2012 года, как бы о повышении заработной платы работников образования. Ну, разными способами. Ну, известна эта история, как в Мурманске подали в суд о невозможности выполнять эти указы, необходимости их отменить. На федеральном уровне идут манипуляции с исчислением средней заработной платы. То есть Росстат поручено ее пересчитать с учетом неформального сектора, что, по их мнению, приведет к снижению показателей средней зарплаты, ну и, соответственно, облегчат обязательства по подтягиванию зарплат работников образования.
В серии акций это упреждающее мероприятие или это
это учреждающее мероприятие, поскольку пока еще проект бюджета не внесен в связи вот с такой чрезвычайной ситуацией, в нарушение, кстати, бюджетного кодекса, потому что бюджетному кодексу до 1 октября должен носиться проект бюджета в Государственную Думу. Но вроде бы сейчас правительство переносит этот срок на 25 дней, к 25 октября. Но он упреждающий, поскольку в любом случае бюджет принимается в нескольких чтениях, самое важное из которых второе чтение, когда как раз происходит распределение расходов по статьям. И тут возможны маневры, возможен учет позиции разных общественных сил. Понятно, очень ограничено. Мы здесь особых иллюзий ни относительно Государственной Думы, ни относительно законодательных органов субъектов Федерации не питаем, естественно. Везде там господствует Единая Россия, которая, в общем, послушно берет под козырек и принимает то, что вносит исполнительная власть. Тем не менее, продемонстрировать нашу позицию мы считаем совершенно необходимым. Ну, кроме того, все-таки какая-то маленькая надежда всегда есть, а вдруг все-таки прислушиваются.
Сокращение зарплат, увеличение нагрузки еще возможно вот в рамках того, что уже есть?
Ну, смотрите, что касается нагрузки. Нагрузка складывается из нескольких частей. Это, собственно, аудиторная для высшей школы или классная. В общем образовании нагрузка – это когда преподаватель непосредственно ведет занятия, уроки в школе, лекции, семинары в вузе. И иногда, так сказать, в просторечии мы ее зовем горловой нагрузкой. У преподавателей школы учитывается научная деятельность. Она тоже включается в общий объем нагрузки. Потом методическая деятельность, это у всех есть. Воспитательная деятельность, она, как правило, не нормируется. Нормируется вот эта самая горловая. Вот вполне возможно, и это делается уже несколько лет, постепенно увеличивают объемы горловой нагрузки, учебной, а в рамках учебной именно горловой, урезая, так сказать, не аудиторную учебную нагрузку, скажем, уменьшают количество времени на проверку письменных работ, на прием экзаменов, те нормы времени, которые там установлены для руководства курсовых и выпускных работ, полноценное руководство осуществить нельзя. Здесь получается, что добросовестный предприниматель просто начинает работать за пределами официального рабочего времени, выполняя свои обязанности. Не очень добросовестный, начинает просто халтурить. То есть ту же самую письменную работу смотрит по диагонали, серьезно не проверяет на плагиат, использованный источников литературы и так далее. Вот за счет этого возможны манипуляции, просто увеличивать учебную нагрузку, а в рамках учебной повышать удельный вес горловой нагрузки. Вот это, естественно, так или иначе сказывается на качестве образования. То есть не просто не говорят, мы вам вообще зарплату уменьшим. Это и скандально, и действительно больше на конфликт. Как говорят, нет, ну что, мы вам даже повысим, но работать вы будете существенно больше, чем прибавка к зарплате. И эта прибавка существенно меньше, чем рост потребительских цен.
Но это механизмы, которые используются и теперь, ну, их можно каким-то образом оспорить. Или все равно, как работодатель, тот или иной университет может устанавливать свои правила игры, и, соответственно, контракт, да, подписывает преподаватель или
да.
Нет.
Ну, с эффективным контрактом это отдельная песня. Во-первых, его пытаются сделать, так сказать, краткосрочным, то есть на год. Ну вот недавно как раз на запрос депутата Олега Николаевича Смолина Минобрнауки дал ответ относительно как раз общего образования, что срочные договоры, в общем-то, незаконны, не соответствуют трудовому законодательству. И должны заключаться бессрочные договоры. Ну, для высшей школы там действуют другие нормы специальные. Возможно, как срочные, так и бессрочные договоры. Но, опять-таки, вопреки Трудовому кодексу, во многих вузах их начинают сейчас заключать на год, а иногда только на учебный год, с сентября по июнь. Такая тоже совсем крохоборческая экономия на отпускных. А то, что при этом у людей прерывается стаж, медленнее накапливается педагогический стаж, а он тоже, в общем-то, должен учитываться, скажем, при избрании на должности, при определении заработной платы и так далее. И второй момент, что эффективный контракт предполагает некоторую систему измерения эффективности или результативности. Тут вот еще проблема, что у нас не различают эти два достаточно разных, хотя и связанных понятия. А вот результат в образовании померить весьма и весьма сложно, потому что здесь мы попадаем в такую интересную вилку, то труд преподавателя в основе своей, конечно, индивидуален. А вот результат как раз зависит от всего педагогического коллектива, а по большому счету даже вообще не от одного педагогического коллектива, потому что студент в вуз приходит уже с каким-то накопленным запасом знаний, с какими-то навыками, установками и так далее. И это тоже сказывается на результате, которые он покажет на выходе из вуза. И как вот эти результаты мерить? Поэтому идут по пути выстраивания каких-то совершенно формальных и мало о чем говорящих показателей и такой тотальной бюрократизации процесса. Требования бывают совершенно нелепые, типа заранее на весь учебный год или на протяжении всего читаемого курса распишите все методические приемы для каждого конкретного занятия. Это вообще полная нелепость.
Как вам кажется, те обязательства, которые государство берет на себя в области образования, оно финансово их подтверждает?
Более-менее, хотя тоже в значительной мере, скажем так, с хитростями, употребим мягкое слово, чтобы более жесткими не использовать. Потому что, действительно, считаются средние зарплаты, они считаются очень хитрым способом, когда основная масса, скажем, профессорско-преподавательского состава получает, в общем, весьма скудные зарплаты. Но какая-то часть, особо приближенная к начальству, получает заметные зарплаты, ну и получает средние. Вот недавно как раз были опубликованы данные по Уральскому федеральному университету. Там, конечно, преподаватели УРФУ очень удивлялись полученным данным, когда там профессор, это больше 60 тысяч, в среднем якобы профессора. Там многие профессора говорили, где эти профессора, почему я столько не получаю. Потому что средние вообще, мы знаем, очень коварная цифра.
Насколько охотно идут на такие акции преподаватели в регионах? Не боятся ли преподаватели? Потому что понятно, что по мере уменьшения масштаба возможность потом найти работу, она становится все более проблематичной.
Да, ясно, что это очень серьезная проблема для развития профсоюзов. То люди просто боятся защищать свои права, ориентируются скорее на то, чтобы отсидеться, договориться индивидуально с работодателем. И действительно есть такой страх, а если высунусь, начну права качать, ну тогда уж точно плохо мне придется. Ну то есть поэтому пока что профсоюзы в сфере образования, это, конечно, организации, объединяющие вот такое активное и переборовшее страх меньшинство, что в высшем образовании, что в общем.
С Павлом Кудюкиным беседовала Тамара Лиленкова. В Москве, в Музее Востока и в Ташкенте в представительстве Русского центра науки и культуры прошли первые показы документального проекта кинорежиссера Али Хамраева «Страсти Игоря Савицкого». Фильм приурочен к столетию известного художника и коллекционера русского авангарда, основавшего в Узбекистане Нукусский государственный музей, где Савицкий на протяжении десятилетий собирал картины со всего Советского Союза. В работе над картиной также принимала участие в качестве консультанта, ученица и последовательница Савицкого Мариника Бабаназарова. Неожиданно для многих, уволенная с должности директора Нукусского музея в августе этого года в связи с пропажей запасников нескольких картин. О том, кто стоит за устранением Бабаназарова и как возник среди пустыни музей, ставший визитной карточкой не только Узбекистана, но и всей Средней Азии, рассказывает автор фильма Али Хамраев. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Как Игорь Савицкий попал в Среднюю Азию и почему этот музей возник не в Самарканде, не в Бухаре, не в Ташкенте, в культурных центрах, о которых знает весь мир, а в провинциальном Нукусе, в республике Каракалпакии, буквально среди пустыни?
Он в 1950 году был приглашен в экспедицию Толстого, академика, археолога, очень крупного. Там вообще интересы с этим академиком Толстовым. Англичане обратились в правительство СССР с тем, чтобы в Хорезме, под Нукусом, во всем этом районе сделать раскопки. Они предполагали, что там очень интересные остались строения, дворцы, гаремы, вещи, все. И когда доложили товарищу Сталину, он сказал, а почему там... Мы сами можем. И выделил большие деньги. И так образовалась экспедиция Толстого. У них, знаете, у них были самолеты. У них все было. Огромные деньги. И они стали там раскапывать. И попал молодой художник, искатель приключений, человек, который очень много пережил в Москве, Игорь Савицкий. Он попал в эту экспедицию, потому что им нужен был художник, который будет зарисовывать образцы, которые они нашли, вот это, что раскопали, чертить там это все. То есть это описание надо делать живописно. И он туда попал. Его вот эта природа, люди, вот эта старина очень захватили, очень увлекли его. И еще, предполагаю я, он уехал подальше, потому что началась новая волна репрессий против тех, кто каким-то образом проходил как сын, племянник или кто врагов народа.
Кто из родственников Савицкого пострадал? Ведь он родился в Киеве, рано потерял родителей и переехал в Москву.
Дед Игоря Витальевича был расстрелян, академик Флоренский, очень крупный славянист. Он в Киеве. Когда его дед был расстрелян, то на семье был шлейф врага народа. И они переехали в Москву, вся семья. Потом рано потерял он родителей, мальчишка, юный, устроился на завод, получил профессию электромонтера и одновременно брал частные уроки, потому что с детства любил рисовать. Но в юности, в конце 30-х годов, он вдруг был арестован. Понимаете, видно вот этот шлейф, там же у них картотека в НКВД. Его взяли и неделю продержали за стенках Лубянки. И он признался своему лечащему врачу уже незадолго до кончины, признался о том, что его так пытали, отбили все, что можно было отбить, даже у него голос изменился, у него тонкий голос. И был случай, когда кто-то звонил домой Игорю Витальевичу на Кусе, он говорит: «Алло, я слушаю». Ему говорят: «Девочка, позови, пожалуйста, папу». Он говорит: «Я не девочка. Кто вам нужен?» «Савицкий Игорь Витальевич». «Это я, Игорь Витальевич». И вот такой ему голос стал. Он так и остался там навсегда, в Нукусе. И он, собирая сначала предметы народного творчества, которые исчезали, просто исчезали, он их всех собирал по дальним аулам, стойбищам чабанов, все закупал, и вот он из них сделал первые залы. А потом, так как он учился с теми, кто были потом гордостью авангардного искусства, и при нем молодого, когда он был молод, арестовывали старших товарищей, ему сильно запало в душу это, что это все может пропасть. И он, не считая себя выдающимся мастером, выдающимся художником, хотя он был хороший художник со вкусом, он уже писал картины изредка. А так он решил посвятить себя спасению тех картин, тех художников, которых он считал талантливее себя, мастеровитее себя.
Согласно какой методике или на основе каких принципов осуществлялся отбор картины и других экспонатов в музее Игорем Савицким? Вы говорили, что он собирал коллекцию как на государственные деньги, так и на свои. Какова была география его поисков?
Весь Советский Союз. Он и на Урале был, и в Сибирь ездил, и в Москве. Он работал как разведчик. У него были свои люди, надежные, он их писал письма, они говорили, писали: «Игорь Витальевич, вот там-то есть, там-то есть». Ну, в Самарканде он попал в семью Никитина, потрясающий художник, с незавидной судьбой, умер молодым. Он не был репрессирован, Никитин, но обстановка была такая, что нельзя было делать то, что ты хочешь. Какие-то картины они ему показали, он им дал деньги, все. А потом он увидел в потолке холст. Он не мог понять, он подравнивал, а что там у вас? А ему говорят, да там, знаете, дырка, и когда дождь оттуда льет, поэтому мы это вот закрыли этим. Он говорит, можно снять? Снял, это оказался потрясающий портрет Алишера Наваи. Лучшая работа вообще. Он сказал, у меня только 3 рубля осталось, вот я вам даю 3 рубля, потом я еще вам пришлю. И прислал еще 100 рублей. И сейчас музей на Курске украшает этот прекрасный портрет, лучший портрет Алишера Наваи.
Как он собирал ту часть коллекции, которую причисляет к русскому авангарду?
У каждого из художников, которых он собирал, да, свое видение мира, свое восприятие природы, вещей. И каждый работал в своей технике. Исупов такой художник, великий, умер в Италии. Так как он писал минареты, осликов, чайханы, это вот близко мне, это мое детство. Беньков потрясающий художник. Так как он описывал солнце, лучше солнца среднеазиатского, лучше Бенькова никто в мире не пишет. Но вот такие, как Исупов, такие художники, как Никитин, Буре, это наши вот местные, Волков, да, а из приезжих, конечно, Стомумин, да, Курзин Михаил, да. И вот так идешь, их такая россыпь. Мазель художник, вот второй брал частные уроки в 30-х годах, Игорь Витальевич, Мазель, он из Туркмении сам, мудрый еврей. Какие работы, какая живопись, вы понимаете? И это лежит, выставляет 2-3. А этого человека работы еще 50-100 лежат, понимаете? Караханов, Николай Караханов, потрясающий, с китменями. Я понимаю, почему их не признавали, потому что лица у них такие, руки зловатые, натурные. Они так писали, они так видели, они так чувствовали. Выбитая, как скульптор из скал выбивает, вот такая живопись, понимаете, такая живопись. А тот же Стомумин и тот же Волков, и тот же Карахан, остались от них плакаты, им надо жить было. Они оформляли обложки детских книг, цыпляточки там, понимаете? Лица гладенькие, со знаменами, демонстрации. Вот это надо было. Они делали, чтобы жить. А вот это искусство, которое им не давали, а если выставляли, сразу скандал. Ты наш узбекский народ так им показал, мы что, уроды? Ну, вот не подходили под идеологию.
История с отстранением директора Нукусского государственного музея имени Савицкого Мариники Бабаназаровой до сих пор туманна и неясна, учитывая, что она около 30 лет руководила этим учреждением. Сама Бабаназарова заявила после отставки, что ее заявление об уходе было написано под давлением и в состоянии нервного стресса. Но, как говорится, поезд ушел, и ее не возвратили на должность. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Мне Мариника Маратовна говорила, эти 4,5 года замучили комиссии. В год по 10 комиссий. А что проверяют? Все проверяют. Это как, то, все ищут. Я говорю, Мариника, они тебя хотят снять отсюда, убрать, ты им мешаешь воровать. Ты знаешь, сколько... Вот приезжал этот олигарх, забыл его фамилию, на своем самолете пролетал, уговаривал, я куплю за 100 миллионов вот это, она сказала. Вы что? Это принадлежит государству. Никто вам не продаст никогда. Если где-то выставки, она сама летает, сопровождает эти картины эти. Но тут как собака на сене. Третьяковской галереи хотели сделать выставку, не дали. Пушкинском музее мне Ирина Александровна Антонова лично сказала, я у нее интервью брал, снимал. Сколько мы писали, и президенту писали, все, ничего нет. Мы бы страховку оплатили, вот транспорт и расход оплатили, все. Надо показывать народу, что же это там, не все же могут на Курск полететь. И вот эта вся вакханалия, которая поднялась, они даже берут непрофессионалов, которые пишут за министра культуры, за замминистра культуры, которые пишут в интернет статьи, не берут даже профессионалов. Возьмите профессионалов, которые напишут, а вы берете придурков, которые пишут. В результате ультрафиолетового анализа обнаружилось, что 5 картин такие-такие фальшивые, а оригинальные... Вы простите, какой ультрафиолетовый анализ? Это ультрафиолетовая лампа, которая вот греет ухо, да? Или задницу, когда у вас болит, воспаление, простужен, да? Вот это анализ? Если вы войдете в интернет и проверите, как аукцион Сотби, если кто хочет купить картину, вот ему картина понравилась, она стоит 60 миллионов долларов, да? Вы думаете, он ее купит? Прежде чем купить, ему представят сертификат. А сертификат изготавливает крупнейшая лаборатория мира, которая анализирует картину фальшак или настоящее в течение полугода, года. Лаборатории работают колоссальные, там от химического анализа до вообще отзывов искусствоведов там и так далее. Ну, там такая вообще. А тут два бабая каких-то, ультрафиолетовые лампы, и они... Это настоящая подстава. Им надо было убрать Марину Маратовну.
Это был кинорежиссер и автор фильма «Страсть» Игоря Савицкого Али Хамраев. Во время директорства Мариники Бабаназаровой музей в Нукусе получил мировую известность и метафорическое название «Лувр в пустыне» за уникальную коллекцию русского авангарда в неожиданном для иностранцев месте. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ученые продолжают спорить о далеком будущем Солнечной системы. На этой неделе в The Astrophysical Journal была опубликована заметка американского астронома из Университета Гавайев Ричарда Зиэби. Он утверждает, что Земле не угрожает столкновение с Меркурием. Тем самым он опровергает мнение французского астронома Жака Ласкара, вычисления которого, сделанные в 2009 году, показали, что такое событие, хотя и маловероятное, но все же может произойти. Впрочем, разве что через 3,5 миллиарда лет. Сергей Добрынин обсудил будущее Солнечной системы с руководителем отдела небесной механики Государственного астрономического института имени Штернберга Николаем Емельяновым.
Насколько устойчива Солнечная система? Можем ли мы быть уверены, что планеты в будущем будут вращаться вокруг Солнца по тем же орбитам? Какие факторы могут повлиять на эти орбиты?
Ну, вы знаете, в рамках предсказуемости на интервале 60 миллионов лет совершенно устойчиво, и никакие факторы не могут повлиять. Ну, понятно, что Солнечная система на таком интервале будет устойчиво. Что касается шире по временному интервалу, то тут ничего нельзя сказать, это дело вероятности. Хочу пояснить немножко относительно разных спекуляций в этом плане. Дело в том, что есть процессы, которые случайны в природе. Например, если вы возьмете монетку, совершенно исправную, как говорится, нормальную монетку, и будете ее бросать, орел или решка испытывать. И если вам кто-то скажет, что он 1000 раз кто-то бросил, и она все 1000 раз подряд упала решкой, вы поверите в это? Нормальный человек не поверит. А если вы спросите математика, он скажет, да, конечно, существует отличная от нуля вероятность. Знаете, есть у математиков такое понятие, вероятность отличная от нуля. Практически вот такой случай вы можете себе представить, когда кто-то бросал монетку, и она 1000 раз подряд выпала? Практически невозможно. Также и с устойчивостью движения планет Солнечной системы на интервалах больше, чем 60 миллионов лет.
Французский астроном Жак Ласкар много лет применяет численные методы вычисления для того, чтобы прогнозировать будущее Солнечной системы. К какому выводу он пришел?
Вот Ласкар проинтегрировал движение тела Солнечной системы на интервал около 60 миллионов лет. У него получилось, что все параметры орбит практически такие же, то есть колебания составляют такие величины, которые не сказываются ни на жизнь на Земле, ни вообще. Но вот что касается исследований Ласкара и вот насчет устойчивости, здесь есть интересный факт, который, вообще говоря, сенсацией не назовешь. Но вот меня удивляет, что популяризаторы науки как-то это пропускают мимо. Вот дело в том, что Ласкар, он человек такой, как многие французы, любопытный, и он попробовал все свои вычисления повторить, но для случая, когда нет Луны. И что интересно, он ведь, когда интегрировал и прогнозировал движение Солнечной системы вперед и назад по времени, он изучал не только орбитальное движение, но и вращение Земли, в частности, определял угол наклона экватора к эклиптике. Этот угол для Земли имеет жизненное важное значение. Он составляет 23 градуса с чем-то. И он в упражнениях Ласкара, в результатах Ласкара, он остается постоянным, с маленькими колебаниями, незначительными, в течение 60 миллионов лет. А этот угол очень важен, потому что он определяет инсоляцию на Земле, то есть условия освещенности Солнцем, энергетический баланс на Земле, и в том числе влияет на условия существования жизни на Земле, устойчивость существования жизни. Это очень важно. И вот он, когда попробовал без Луны, то наклон экватора к эклиптике очень быстро, в течение нескольких миллионов лет, стал хаотически колебаться в огромных интервалах, что-то от 20 градусов до 80 градусов. И вот это очень любопытно, что именно благодаря присутствию Луны мы имеем устойчивое существование жизни на Земле.
Получается, никакие внешние космические события в ближайшие 60 миллионов лет не повлияют на благополучие Солнечной системы?
Понимаете, на этом интервале времени никаких феноменов произойти не может. Это на интервале 60 миллионов миллионов лет. Потому что, например, движение звезд крупных, которые могли бы как-то приблизиться к Солнечной системе и повлиять на благополучность движения планет, в общем-то, это пока не видно. Если бы они были, то они бы были видны. Что касается мелких тел, которые мы не видим из-за того, что они слишком удалены и слишком малы, конечно, могут влететь в Солнечную систему такие тела. Чтобы влетело такое тело, которое могло бы что-то тут напортить в Солнечной системе, оно должно иметь такие размеры, что мы бы его сегодня, эти тела сегодня бы уже видели.
А если представить, что никакие внешние силы никогда не повлияют на нашу Солнечную систему, можно ли тогда утверждать, что она не распадется, не схлопнется, что планета не поменяет траекторию?
Вы знаете, по определению нельзя ничего сказать. Как вы понимаете, даже задача трех тел не имеет точного решения. Вот неизвестно точное решение даже задача трех тел, а уж тем более такого большого количества тел, как в Солнечной системе. Поэтому математически доказать стабильность невозможно. Это пытались еще Лагранж, Лаплас, но у них ничего не получилось. Единственное, что они доказали, что если Солнечная система и распадается, то страшно медленно. Это единственное, что им удалось показать вот Лапласу и Лагранжу. После них делались попытки, ничего не удалось. Поэтому, понимаете, вот уравнение движения, которым подчиняется движение тел Солнечной системы, для них неизвестно решение. Математики не научились получать решение таких уравнений. Поэтому предсказать невозможно. Что касается численного решения, методами численного интегрирования, так делает Лескар, то эти методы имеют ограниченную точность. Но тут даже дело не в точности, а дело в том, что природа так устроена, что мы имеем очень высокую чувствительность решения вот на концах интервала 65 миллионов лет от начальных условий. Это очень высокая чувствительность. Вот представьте себе, вы держите удочку в руках, а у вас конец там дрожит. Вам достаточно чуть-чуть рукой пошевельнуть, и у вас конец удочки начинает неимоверно метаться. А представьте себе, что вы держите в руках удочку длиной 5 миллиардов километров. Как она должна колебаться? Небольшие колебания вашей руки, представляете, какие в масштабах колебания может это вызвать? Вот чем обусловлена непредсказуемость. Такой большой интервал времени, там все, что может быть угодно, если мы меняем начальные условия, которые мы имеем сегодня.
Так все-таки, может ли произойти столкновение Земли с другой планетой из-за удлинения орбиты Меркурия через 3,5 миллиарда лет, которое прогнозирует Жак Ласкар?
Конечно, есть вероятность, отличная от нуля. Такая же, как, скажем, вероятность того, что вы 1000 раз бросили монетку, и они 2000 раз подряд выпал орешкой. Понимаете? Да, есть такое решение.
Как вы думаете, почему и в расчетах Ласкара, и в расчетах Зеэбе злым гением Солнечной системы оказывается именно Меркурий?
Да, я могу только догадываться. Дело в том, что Меркурий, эксцентриситет орбиты довольно значителен. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки здесь орбиты более тесно расположены. Меркурий, Венера, Земля, чем орбиты вот, Юпитера, Сатурна. Ну, я могу только догадываться, я не могу сказать, почему. Может быть, так просто получилось из вычислений, понимаете? Ведь дело в том, когда мы что-то вычисляем, мы задаем начальные условия, запускаем вычисления, смотрим, чего получится. Ну, что получилось, то и получилось. Почему? Мы, конечно, пытаемся как-то найти объяснение, но иногда даже и не пытаемся. Мы говорим, так устроена природа.
В статье Ричарда Зеэбе утверждается, что столкновение Меркурия с Венерой действительно вероятное событие, но это не повлияет на стабильность Земли. Такое может быть?
Дело в том, что до столкновения уже произойдут такие катаклизмы Солнечной системы. В частности, для Земли это будет чревато совершенно неимоверными катаклизмами, даже если только они начнут приближаться. Уж о столкновении речь не идет. К тому времени, когда они столкнутся, уже на Земле произойдет такое, что говорится, говорить о дальнейшей судьбе. Дело в том, что все же планеты друг на друга влияют своей гравитацией. И возмущение, которое оказывают Меркурий и Венера на движение Земли, они заметны. Поэтому, например, если Меркурий и Венера изменят свои траектории, а чтобы столкнуться, они должны изменить траектории, то возмущения гравитационные на Землю будут столь существенные, что условия даже, условия жизни на Земле изменятся настолько существенно, что на это просто будет уже фатальное дело до момента столкновения других планет уже не дойдет.
Сказал Николай Емельянов. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В Киеве завершился Гоголь-фест, один из лучших театров. Пленарных фестивалей на постсоветском и восточноевропейском пространствах. Фестиваль существует с 2007 года и объединяет 5 направлений – театр, музыку, кино, литературу и визуальное искусство. В разное время его гостями и хедлайнерами были московский ансамбль Дмитрия Покровского, оркестр современной музыки «Опус Пост», испанский театр «Ла Фура дель Баус», который открывал Олимпийские игры в Барселоне, другие европейские театры, которые экспериментируют с музыкой, современным танцем и сценическим светом. Девиз фестиваля этого года – «Искусство войны, мира и любви. На фестивале работала наш корреспондент Елена Фанайлова. Она поговорила с бессменным директором Гогольфеста, руководителем театра «Дах» Владиславом Троицким.
В этом году Гогольфест впервые проходит в павильонах Киевского национального выставочного центра, архитектура и планировка которого напоминают о московских павильонах и статуях ВДНХ. Однако внешняя оболочка сходства и заканчивается. Из театра сталинской архитектуры зритель сразу же попадает в пространство электронной музыки и академического авангарда, отлично поставленного света, декоративных или же остро-радикальных и провокативных художественных выставок. На выставке, посвященной модному бренду одежды, в качестве экспонатов присутствуют оторванные ноги манекенов и головы морских чудовищ. Другая выставка посвящена разным видам казней еды, где обыгрывается распятие хлеба, колесование ветчины, повешение сыра. Третья выставка непосредственно связана с тем, как фотографы понимают и обнаруживают присутствие войны в мирной жизни. Это не репортажные фотографии с линии фронта, это скорее сгущенная тревога в киевских пейзажах, это символическое прочтение войны. В документальной кинопрограмме фестиваля есть фильм, снятый непосредственно на передовой за 5 дней в Донецком аэропорту. Герои его военные, за несгибаемость получившие прозвище киборгов. Документальный реализм присутствует в системе Гогольфеста, и он не только в документальном кино, он и в программе документального театра, которую курировала Наталка Ворожбит, киевская звезда постсоветской новой драматургии. Московский театр «Док» привез в Киев одну из вполне символических для своего репертуара пьес под названием «Краткая история русского инакомыслия». Однако документальное – важное, но не генеральное направление в нынешнем Гогольфесте. В девизе фестиваля «Искусство войны, мира и любви» главным кажется слово «искусство». Директор фестиваля, главный режиссер театра «Дах», отец-основатель музыкальных групп «Даха Браха» и «Дах Додерс», постановщик музыкальных мистерий Влад Троицкий, делает основой театральной программы большие музыкальные шоу, перформансы, спектакли, зонг или рок-оперы немецкого, польского, литовского, украинского происхождения. Главные спектакли театральной программы обращены к античному и библейскому контексту. Еврипидовская «Ифигения в Тавриде» в интерпретации современного украинского режиссера оказывается невестой террориста, и дело происходит в Крыму. Антигона Софокла и Брехта в интерпретации француженки Люси Берилович кажется нашей современницей, очевидицей Майдана и восточно-украинского военного конфликта. Девушки из фрик-кабаре «Дах Додерс» исполняют роль хора не столько античного, сколько современного фольклорного. Когда ты находишься в украинском пространстве, есть ощущение, что люди искусства говорят о самом важном, естественно, без противоречий, с друзьями, с обществом и государством. И, как мне кажется, главные события Гогольфеста связаны со спектаклями самого Влада Троицкого, с его трилогией о войне, мире и любви.
Почему Гогольфест в этом году называется «Искусство войны, мира и любви»?
Потому что мы находимся, как раз вся страна и каждый человек находится в этом состоянии. Нам каждую секунду через медиа транслируется, что мы находимся в войне. Ну и все равно как-то тем или иным боком каждого касается ситуация в АТО. Но при этом война открылась не только формально на востоке Украины. Но и каждого из нас, когда там внутренний раб или карлик говорит, это не твоя история, там кто-то должен порешать твою жизнь. И вот эта вот борьба с внутренним рабом, это гораздо более сложная, гораздо более тяжелая история. Тут нужно увидеть мир, и через любовь мир как мир, его войну можно победить только через любовь.
Почему у вас «Искусство мира» представлена оратория, которая посвящается истории Иова? Ведь это одна из самых трагических и печальных историй в Библии, вообще в человеческой культуре.
На самом деле эта история напоминает историю нынешней Украины, когда идут испытания, и война, и экономика, ну вообще все как бы все тяжело. Это, тем не менее, тебе нужно как бы собраться силами и начать опять жить. Книга Иова – это все-таки жизнеутверждающая история. Да, испытания, да, это больно, да, это страшно, это трагично, но нужно жить.
У вас совершенно грандиозные музыканты в этом спектакле. Кто они, откуда они?
Это два молодых композитора, Илья и Рома, и команда, которая участвовала в «Кориолане», 6 певцов, одна девушка из Парижа, украинка, но живет в Париже. Вот она приехала, я пригласил. Она хотела поучиться, как режиссировать оперы, в результате сама поучаствовала. Ну, не прекрасная меццо-сопрано. И просто, ну, сильно очень удивительно получился проект. Он как-то совпал по чувству и у ребят, композиторов. Мы вместе созидали эту оперу. 3-4 недели создавалась эта музыка. Одновременно репетировали. Одновременно я ее как-то комментировал, она менялась. Я сказал, как говорил с публикой, многим она дала чувство света.
Хотела спросить у вас об античном и библейском контексте, который очень важен для фестиваля, и который как бы вот эти три темы – искусство войны, искусство мира и любви – каким-то образом обрамляет. Я имею в виду сейчас и Антигону, и Ифигению. Вы хотите сказать, что война вообще-то свойственна человеческой цивилизации? Или что если неизбежно страна попала в ситуацию войны, то неплохо было бы вспомнить классические образцы?
На самом деле обращение к классике, ну, люди-то на самом деле не так сильно меняют, да, вроде бы быстрее время, быстрее там информация, но человеческая природа одинакова. И размышления о самой природе войны или агрессии, и все-таки с другой стороны надежда, может быть, утопическая надежда, на то, что люди сейчас, возможно, там, ответственные люди, которые понимают, что война, ну, по крупному счету, бессмысленна. И, ну, там, не оголтелый пацифизм, там, завоевывайте меня, берите. Но выстраивание более убедительного мира, который несет некие другие ценности, несет, на самом деле, другую какую-то цивилизацию, и через эту цивилизацию развитого ответственного сознания выстраивает диалог с миром, по-моему, это единственный способ вообще уберечь человечество от саморазрушения. Это, конечно, труд, потому что, еще раз говорю, прежде всего, война идет внутри каждого из нас. Как там у Горина было, помните вы, на Мюнхгаузе, нужно каждое утро сделать подвиг.
А если говорить об искусстве любви, то каким образом оно было представлено на пространстве Гоголь-феста?
Там было два проекта. Один просто суто музыкальный, это киевские гитаристы играли очень такую лиричную, волшебную музыку, вот Мендельсона, Пьяццолла, Вивальди, сладкая, прекрасная музыка, которая, ну, все равно ассоциируется таким чувством любви. Там были киевские гитаристы под управлением Димы Яблонского и Майкл Гутман, это бельгийский скрипач, очень хороший, играл на легендарный скрип Страдивари, в общем, все очень там красиво. А вторая часть «Искусство любви» — это был тизер проекта, будущего проекта, который я делаю, ну, «Дардотокс». Это «Как я была Алисой» или «Искусство любви». Алиса имеется в виду Кэролская Алиса. Каждая, ну, девушка, когда читала Алису, я просто уверен, она воображала себя Алисой. Мы решили сделать вот такие удивительные истории, поэтические, вокруг текста Кэрола, вокруг текста «Песни песней» соломоновских, ну, библейских. И получилась, по-моему, удивительная история, очень красивая, очень поэтичная, с юмором. Это проект, который дальше мы планируем работать с 6 разными аниматорами из разных стран мира, которые сделают 6 мультфильмов о том, как каждая из девушек была или стала Алисой. В начале лета это будет премьера большой такой программы и выпуска «Монаха» анимационного.
Вот я пытаюсь определить для себя, что такое фестиваль Google Fest. Как вы для себя определяете это синтетическое искусство? Это театр мистерий, это мультиинструментальное какое-то пространство, это пространство современного искусства. Что это для вас прежде всего? Для меня очень важен звук во всей этой большой-большой истории под названием Google Fest. Для меня, может быть, самое главное – это то, как он звучит. А для вас?
Ну, понимаете, опять, я попробовал за последние годы выстраивать это как горизонтальная самоорганизующаяся структура. Для меня очень важно, чтобы каждый вид искусства современного был, с одной стороны, независимым, с другой стороны, синхронизировался с остальными. И по возможности происходили какие-то мультидисциплинарные проекты. И мне кажется, в этом году, из-за того, что большая территория и каждая программа имела свою локацию, это во многом удалось. И очень достойная визуальная программа, и танцевальная, и классическая музыка, и альтернативная музыка, и андеграундная музыка, театральная программа, литературная, фэшн-арт, детская программа. Я на каждого из кураторов готов просто плакать, потому что условия были непростые, как вы понимаете. Но мы дерзнули, и это состоялось. Конечно, хотелось бы, чтобы этот фестиваль превратился в постоянно действующую площадку, чтобы, да, мы из топовые моменты, когда это идет презентация с шумом, с небольшим пафосом, и там открывается это миру, но, в принципе, постоянно действующий образовательно-продакшн, education-продакшн-education-центр, который во всех областях искусства привлечением артистов, художников, режиссеров с разных стран мира делает новый тип продукта. Что, безусловно, очень важно для Украины сейчас, потому что в Украине должно появиться то, чем можно гордиться сегодня, и что сделано сегодня, и что направлено в завтрашний день. Потому что если мы будем думать только о том, как бы день простоять до ночи продержаться, будь то на войне, будь то в экономике, а кто будет заниматься завтрашним днем? Если не ты им занимаешься, то им займется кто-то другой, это же логично. Поэтому второй лозунг фестиваля – это «дегустируй завтра, уже сегодня». Потому что художник – это тот человек, который, он визионер, он чувствует сердцем завтрашний день. Он чувствует потенцию страны, он чувствует потенцию людей. И через, возможно, или созидательное, или ироничное, неважно, он, собственно, его и делает. Современное искусство как функция. Ну, можно по-разному определять, что это такое, да, современное искусство. Но одно из простых определений – это то, что тебя выводит из рамок привычного. То, что выпадает из твоей классификации. Потому что оно делается сейчас, и оно уже не точно художник чуткий. Он что-то делает, то, которое, ну, не повторяет же вчерашний. Это же не были репродукции. А это, с другой стороны, зрителю, слушателю позволяет расширить свой горизонт, увидеть разнообразие мира и возможность для дерзновения. Просто крайне необходимо. Перестать ожидать, что кто-то решит твою жизнь. Никто твою жизнь не решит, пока ты сам не увидишь мир, не увидишь его возможности, не увидишь другого человека. И в любви, простите за это слово, которое максимально дискредитировано, но тем не менее, в любви, в определенном терпении, увидеть другого человека и вместе начать строить, договориться, уважать друг друга и строить завтрашний день.
Владислав Троицкий, главный режиссер театра «Дах», директор киевского «Гогольфеста». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».